На тебя вся надежда. Из-за переезда в новый дом мы не сняли дачу. Я, правда, побывал в пионерском лагере, но родители мои почти все лето провели в городе. Только два раза они выезжали на природу, и каждый раз со мной в это время что-нибудь случалось. Про историю с козлом я уже рассказал. Вторая история случилась уже в середине августа, когда папа только что получил отпуск. Знакомые предложили родителям отправиться дней на 10 в байдарочный поход. Мама с папой никогда на байдарках не ходили, им очень хотелось узнать, что это за удовольствие, но взять меня с собой они отказались. «Дай мы сами научимся весла держать», — сказал папа. «Тогда купим на следующий год байдарку, будешь с нами плавать». Снова родители стали советоваться, на кого меня оставить. В этот раз такой человек нашелся быстро. Мама поехала зачем-то в центр города и вернулась очень довольная. Все устроилось. Тетя Соня у нас поживет. Тетя Соня? Тихомирова? Слегка удивился папа. Ну да, я ее в автобусе встретила. Она сказала, что с восторгом переберется к нам и присмотрит за Лешкой. С восторгом? Тем же тоном переспросил папа. Я тоже был несколько удивлен, что за мной будет присматривать именно тетя Соня, и что она будет делать это с восторгом. Она была замужем за приятелем моего покойного дедушки. Папа знал его с детства, мама тоже очень давно, но после смерти дедушки родители бывали у Тихомировых редко, а я последний раз виделся с тетей Соней, когда мне было лет 6 или 7. Мама объяснила, почему тетя Соня пришла в такой восторг. К ее мужу приехала куча родственников из Хабаровска, и она вынуждена была готовить на них, домыть посуду, доводить их по магазинам. Теперь она скажет, что у нее заболел кто-то из близких, что она должна уехать, и пусть эти родственники сами моют посуду. Она уверена, что поладит с Лешей, — добавила мама. Она говорит, что у нее прирожденный педагогический талант. А у самой детей не было. — заметил папа. — Хорошо, — рассердилась мама. — Что тебе, собственно, не нравится? — Ну, пусть она преувеличивает, и у нее нет педагогического таланта. — А у кого из наших близких он есть? Папа не ответил, а мне было все равно, кто за мной будет присматривать, есть ли у него педагогический талант. Я был слишком огорчен, что меня не берут в поход. Вторую половину дня, накануне отъезда, папа с мамой ползали на четвереньках среди разложенных по полу вещей, все время что-то теряли, то и дело ссорились. Я тогда не читал еще «Трое в одной лодке» и не знал, что туристы все так собираются в путь. Часов 8 раздался звонок. «Тетя Соня», — сказала мама, — «и мы все пошли в переднюю». Я слышал, что тете Соне около 60, но она выглядела моложе. У нее были светло-желтые кудряшками волосы и короткое пестрое платье. Молча, сжав красные губы бантиком, она подставила маме для поцелуя одну щеку, а папе другую. Затем она наклонилась ко мне и ткнула себя пальцем куда-то рядом с узким напудренным носом. «Целуй сюда», — сказала она и снова сжала красные губы бантиком. Я вяло чмокнул ее. Тетя Соня прошла с попередней, заглянула в одну комнату, в другую. «Блаженство!» — сказала она без всякого выражения. «Что?» — не понял папа. «После того кошмара, который у нас в доме, здесь рай». Мы вошли в комнату. Тетя Соня села на стул, вынула из сумочки плитку шоколада. «Алеха, это тебе!» Я взял шоколад, поблагодарил. Тетя подняла указательный палец. «Но только, Леха, уговор. Пока я здесь, ты будешь получать сладкое только после обеда и после ужина». Склонив голову на бок, она посмотрела на меня круглыми, светло-серыми глазами. «Ну как, лады?» «Угу», — промычал я. «Что-то не понравилось мне эти лады. И вообще манера тети Сони разговаривать со мной». Она протянула руку и сказала: «Молодец, давай лапу на уговор». Это мне тоже не понравилось, но я пожал руку. Покосившись на папу с мамой, я заметил, что они переглянулись. Больше в тот вечер тетя Соня со мной не разговаривала. Меня послали гулять с Шумкой, а потом уложили спать. На следующее утро тете Соне было не до меня. Она спрашивала маму, где лежит мое белье, как варить кашу «Геркулес», ей никогда не приходилось этого делать. По какому адресу сообщить, если со мной случится что-нибудь особенное? На это мама сказала, что она будет сама звонить из каждого поселка, где есть переговорный пункт. Папа сходил за такси и приехал в нем к нашему подъезду. Антоша Дудкин, Аглая и рыжие Зинка и Васька Брыкины подошли к машине и стали смотреть, как в нее засовывают рюкзаки, авоськи, удочки и таксу-шумку. Родители решили взять ее с собой. — Лешка, куда едешь? — спросил Дудкин. — Никуда, — ответил я. — Опять один остаешься? — спросила Аглая. — Нет, голубчики, — сказала мама. — Теперь мы ученые. Больше вы нам в квартиру козла не притащите. — А мы и не собираемся, — буркнула Аглая, и все четверо отошли от машины. Родители поцеловали меня, тетю Соню. Такси двинулось и скоро исчезло за воротами. Вот тут тетя Соня за меня и принялась. — Лешка, пошли к Антону, — сказала Аглая. — Ему белых крыс подарили. Я двинулся к ребятам, но тут услышал за спиной очень негромкий голос тети Сони. — Алеша, можно тебя на минуточку? Я вернулся, подошел к ней. — Понимаешь, какое дело, Алеха? — почти шепотом проговорила она. — Нам нужно очень серьезно потолковать. Идем, а? Я сказал ребятам, что скоро вернусь, и пошел за тетей Соней наверх. В кухне она села спиной к окну, положила ногу на ногу, чиркнула спичкой, затянулась сигаретой и заговорила. — Слушай, Леха, ты парень взрослый, голова у тебя работает, во! Она показала большой палец. — Значит, мы можем говорить как человек с человеком? — Ага, ага, — пробормотал я. — Так вот, я хотел тебя спросить, как ты расцениваешь свой поступок? — Какой поступок? — А вот сейчас во дворе. Я молчал, обалдело, глядя на эту странную тетку. А тетка отвела руку с сигаретой далеко в сторону и тоже молчала, и тоже смотрела на меня круглыми светлыми глазами со слипшимися от краски ресницами. — Я и не помню никакого поступка, — пробормотал я. — Очень жаль, — молвила тетя Соня и снова застыла, сжав губы бантиком. Я взмок от напряжения, но так и не понял, что и от меня надо. — Хорошо, я тебе подскажу, — смилостивилась наконец тетя Соня. — Вот тебя ребята позвали смотреть белых крыс. Я понимаю, крысы, конечно, дело важное, но я-то все-таки не пустое место, а? Тут я молча кивнул. А как же ты поступил? Тебя позвали, и ты, не оглянувшись на меня, не спросив, как я к этому отнесусь, взял да и пошел к ребятам. Словно и меня нету здесь, по-товарищески это, как ты полагаешь?
Я совершенно не понимал, что в моем поступке могло быть не товарищеского.
Но на всякий случай качнул головой. Тетя Соня затянулась сигаретой, выпустила дым. — Так что ж, по-твоему, теперь надо сделать?
— Попросить прощения в страшной тоске, — промямлил я. — Умница! — воскликнула тетя Соня. — Давай лапу. Я была уверена, что мы с тобой душа в душу заживем.
— Лешка, ну скоро ты! — донесло со двора. Я уже знал, как надо себя вести. — Тетя Соня, можно я пойду?
— К этим самым? — Крысам?
— тетя Соня помолчала. — Крысы, я понимаю. Это очень интересно. Только знаешь, что я тебе скажу? Давай такой уговор. Сначала дело, а потом развлечение. — Ага.
Я спросил, какое дело она имеет в виду?
— А дело очень, очень важное. Мы сейчас займемся составлением распорядка дня.
Я не стал возражать. Я пошел в комнату, лег на подоконник и сказал ребятам, что к Антону не пойду.
— Это длинноносая не пускает? — приглушенно спросила Аглая. Я молча кивнул. Тетя Соня так увлеклась составлением распорядка дня, что забыла приготовить обед, и мы пообедали геркулесом, сваренным, правда, на молоке.
Теперь, согласно распорядку, я мог гулять только 2 часа перед обедом и столько же перед ужином, а остальную часть дня мне предстояло заниматься осмысленным времяпрепровождением. Под этим тетя Соня подразумевала утреннюю гимнастику, я ее и так делал, уборку своей комнаты, мытье чайной посуды, столовую посуду тетя Соня взяла на себя, повторение пройденного в школе, чтение художественной литературы 2 часа, послеобеденный отдых 1 час. Где-то между этим отдыхом и вечерней прогулкой тетя Соня написала «свободное время». Но потом она спросила меня, чем я люблю в свободное время заниматься. Я с дуру ответил, что люблю мастерить, что сейчас клею из картона фрегат. Тут тетя Соня зачеркнула свободное время, а сверху написала «труд». Я попытался объяснить, что уже сделал всю домашнюю работу, которую получил на лето. Пытался втолковать тете Соне, что я люблю читать, но привык это делать, когда мне захочется. Я попытался возразить и против пункта о прогулках. Тетя Соня долго смотрела на меня, склонив голову на бок, потом проговорила. — Лешка, ты слышал когда-нибудь о знаменитом русском ученом Павлове?
— Слышал,
— сказал я. — Что ж ты слышал?
— Он делал опыты с собаками и еще там эти рефлексы всякие.
— Правильно, — сказала тетя Соня. — Так вот. Этот академик в журнале «Здоровье» недавно написал, что для человека имеет колоссальное значение размеренный ритм жизни. Тетя Соня закурила очередную сигарету. «Леха, ты же совершенно взрослый парень. Ты же не можешь не понимать, что папа с мамой тебя немного разболтали. Ведь верно, да?» Я промолчал. «Так вот...» «Давай устроим папе с мамой сюрприз. Они вернутся и не узнают своего сына. Подтянутый, дисциплинированный, словом, вот человек!»
Я спорить не стал. Я не додумался, а просто почувствовал, что это бесполезно.
Из-за составления распорядка дня мне перед обедом погулять не пришлось. Не удалось и почитать. Это положено было делать перед дневной прогулкой. Зато сразу же после обеда я начал жить в строго размеренном ритме. Мне пришлось достать подушку, плед и лечь на диван. Читать в это время не разрешалось. Я лежал, смотрел в потолок и думал об академике Павлове. Почему-то мне казалось, что он давно умер, а он выходит жив и пишет в журнале «Здоровье». Я удивлялся. Неужели и он читает художественную литературу только в строго определенные часы, даже тогда, когда читать ему совсем не хочется? Что-то казалось мне здесь не так. Через час в комнату вошла тетя Соня и, вскинув голые руки к потолку, весело закричала «Подъем!» и тут же спросила «Итак, чем сейчас будем заниматься?»
«Трудом», — вздохнул я.
«Умница!» — сказала тетя Соня и исчезла.
Убрав подушку и плед, я сел за маленький столик, над которым висели какие-то инструменты и на котором стоял остов моего фрегата.
Как сделать его, меня научил папа. Я уже вырезал из картона киль и приклеил к нему округлые картонные шпангоуты.
Края шпангоутов были часто надрезаны и загнуты так, чтобы к ним можно было приклеивать обшивку, состоящую из множества узких тоже картонных полосок. Часть обшивки была уже готова, оставалось доделать примерно 2/3.
Без всякого удовольствия наклеил я одну полоску, другую, но потом я вспомнил, что мне еще надо сделать в бортах люки для пушек. Мне вдруг стало интересно, и я принялся за работу уже с увлечением. Дверь открылась, вошла тетя Соня. «Молодец, малый», — сказала она, и, придвинув стул, подсела к столику. «Да чего ж приятно смотреть на человека, который не собак гоняет, а что такое создает, соображает, что такое». Я скрючился над своим столом. Тетя Соня долго рассказывала, какие ценные качества развивают в человеке занятия трудом, а я все макал,
домокал кисточку в клей и все водил, доводил этой кисточкой по одной и той же картонной полоске, лежащей на старой газете.
Вдруг тетя Соня переменила тон. «Между прочим, Леха, я подметил в тебе одну слабую черточку».
«Какую?»
— не поднимая головы, спросил я. «Ты работаешь старательно, но очень медленно. Ты подумай, я уж сколько здесь сижу, а ты все мажешь эту штучку. А когда ж приклеивать? Надо так, намазал, приклеил. Ну, ты согласен со мной?»
Я перестал мазать и начал приклеивать полоску картона к этому распроклятому кораблю. Когда я вышел гулять, во дворе на лавочке сидели Аглая и Антошка Дудкин. Дудкин спросил меня, почему я все время дома торчу.
«Небось, эта тетка не пускает», — сказала Аглая.
«Кто она тебе?»
Как я не сдерживался, а все-таки начал всхлипывать.
Аглая и Дудкин встревожились. «Че это с ним?»
«Лешка, ты чего?»
«Из-за вас все это проплакал я».
«Что из-за нас?»
Я напомнил им, как родители попробовали оставить меня на целый день одного, и что из этого получилось, и вот теперь мне не доверяют. Я поведал, как эта тетка мне вздохнуть не дает. Рассказал про распорядок дня, про занятия трудом. Увлекшись, я даже приврал, что тетя Соня ходит за мной по пятам, подглядывает и все время читает нотации.
«Чокнутая какая-то», — сказала Аглая.
«А у тебя что, языка нет?» — спросил Дудкин.
«Какого языка?»
«А вот такого. Чтоб сказать, я вам не маленький и нечего вам командовать. Буду жить, как при родителях жил, и все, и не привязывайтесь».
Этот совет засел у меня в голове. Но ни в тот день, ни на следующий я не решился его выполнить. Я взбунтовался лишь на третий день после отъезда родителей.
Утро началось, как обычно. Тетя Соня усадила меня за повторение пройденного. Я положил перед собой учебник географии, который знал на зубок. И как только тетя Соня ушла в продуктовый магазин, взялся читать «Приключения Тома Сойера». Тетя Соня вернулась, проверила меня по учебнику, похвалила и ушла в кухню, напомнив, что я теперь должен заниматься чтением художественной литературы. Я не возражал. Я как раз дочитал до того места, где Том и Гек решают отправиться ночью на кладбище сводить бородавки. До сих пор чтение художественной литературы было для меня самым приятным пунктом в распорядке дня. Тетя Соня готовила в это время обед и ко мне не заходила. Однако на этот раз все получилось иначе. По спине у меня поползли мурашки. В животе было холодно. Я читал, как на кладбище, где притаились мальчишки, явились гробокопатели. Индеец Джо, Меф Поттер и доктор Робинсон. Теми же лопатами они подняли крышку, выволокли мертвеца и бесцеремонно бросили его на землю, — прочел я.
«Умница!»
— послышался голос тети Сони. Она стояла в дверях, скрестив руки на груди.
«Я вот уже минут пять наблюдаю за тобой и вижу, что ты читаешь не абы как, а внимательно, с интересом. Вот так всегда читай. Чтение только ради чтения никакой пользы не приносит».
Она подсела к столу, совсем тогда, с фрегатом, и взяла книгу.
«Приключения Тома Сойера. Должно быть, очень интересно, да?»
Я понял, что тетя Соня Тома Сойера не читала. Она полистала книгу и спросила,
«Ну, кто тебе из героев больше нравится? Бекки Тэтчер или этот, как его?» Она снова полистала книгу. «Или индеец Джо?»
«Бекки Тэтчер», — прохрипел я, начиная дрожать. Тетя Соня положила книгу, поставила локти на стол и подперла подбородок тыльной стороной ладони.
«Ну, давай и расскажи мне о содержании. Мне хочется узнать, как ты усваиваешь прочитанное».
Я молчал. Я слова не мог вымолвить.
«Погоди, не рассказывай!» Вдруг воскликнула тетя Соня. Ее осенила новая идея. Она велела мне взять чистую тетрадку и написать «Дневник чтения». Когда я выполнил это, она поднялась.
«Теперь я пойду готовить обед, а ты продолжай читать. Когда дочитаешь, запиши фамилию автора, название и краткое содержание. Идет?»
Я слез со стула и тихо сказал.
Не буду я записывать.
— Что? — переспросила тетя Соня.
— Ничего я не буду записывать, — повторил я уже громче. — И вообще, я сейчас пойду гулять.
Тетя Соня слегка попятилась, сцепила пальцы перед грудью и уставилась на меня.
— Алексей, я хотела бы знать, что это за тон и что это значит. Я пойду гулять.
— А то и значит, пойду гулять, и все.
Крикнув это, я выбежал в переднюю и там обернулся. — И вообще буду делать, что хочу, вот, и не привязывайтесь, вот.
Тетя Соня повернулась в сторону передней, но ничего не ответила.
Ребята во дворе одобрили мой бунт. Всю первую половину дня я проболтался вместе с ними, но так и не запомнил, во что мы играли, о чем мы говорили. Я думал о том, как вести себя, когда вернусь домой.
Во время игры Аглая вдруг зашептал: «Лёшка смотрит, на тебя смотрит».
Оглянувшись, я увидел в окне тетю Соню. Она вытирала тарелку и смотрела на меня с каменным лицом. Я поспешил отвернуться. Когда я снова покосился на окно, тети Сони уже не было.
Ну вот, ребята разошлись. Настало время обедать. Поплелся домой я.
Открыл дверь своим ключом. Вошел в переднюю на цыпочках, надеясь проскользнуть к себе в комнату бесшумно. Только ничего из этого не получилось.
«Можешь идти обедать», — сказала тетя Соня из кухни.
Вымыв руки, я вошел в кухню и сел перед тарелкой с красным борщом. Тетя Соня сидела напротив. Перед ней тоже стоял прибор, но в тарелке у нее ничего не было.
Ел я без аппетита.
Прошло, наверное, минут 10, пока я одолел полтарелки. И все это время тетя Соня сидела, подперев подбородок руками, и не шевелилась. Вот она негромко спросила: «Ты ничего не замечаешь?»
Я посмотрел на нее, на ее пустую тарелку, и ответил: «Замечаю».
«Что же именно ты замечаешь?»
«Что вы ничего не едите».
После этого тетя Соня молчала еще минуты две, потом заговорила:
«Так вот, Алексей,
я никогда детей не наказывал и наказывать не стану. Таков мой принцип. Но имей в виду, я до тех пор ничего не буду есть, пока ты не извинишься передо мной и не начнешь вести себя, как мы уговорились. Дошло?»
Я так и застыл с полной ложкой во рту.
Уж, казалось, я испытал на себе все приемы, к которым прибегают взрослые, воспитывая детей. Мне делали ласковые замечания, читали строгие нотации, со мной часами не разговаривали, меня наказывали по-всякому. Папа раза два даже угостил ремнем. Но чтобы из-за меня объявляли голодовку, такого я еще не знал. Я проглотил, наконец, ложку борща и стал думать, как быть. Не извиняться, согласиться на то, чтобы тетя Соня продолжала голодать. Что-то в этом было нехорошее.
Ну, если я попрошу прощения, мне сегодня же придется в обязательном порядке клеить фрегат.
И вдруг меня осенило. Я вылез из-за стола и сказал: «Я тоже не буду есть». Тетя Соня выпрямилась и приоткрыла рот. Такого хода с моей стороны она не ожидала. Но она очень скоро пришла в себя и отчеканила холодно: «Не ешь».
У себя в комнате я лег на диван и натянул плед на голову. Это я проделал на тот случай, если тетя Соня вздумает войти и завести разговор, но она не вошла. Я лежал и подсчитывал, сколько ж мне еще осталось терпеть? Выходило не меньше недели. Я представил себе три байдарки, скользящие вдоль зеленых берегов, а в одной из них папу с мамой. Они плывут себе, переговариваясь с друзьями, по вечерам ставят палатки и, наверное, подолгу болтают у костра. И, небось, они воображают, что мне очень даже хорошо с этой теткой, вообразившей себя великим педагогом. Они там развлекаются в свое удовольствие, а мне вот мучаюсь из-за них. Я всхлипнул. Я почувствовал, что сердце мое ожесточилось. Мне захотелось выкинуть что-нибудь такое, что мама с папой надолго бы запомнили. Одним словом, мне захотелось проучить своих родителей и эту самую тетю Соню.
Я откинул плед, посмотрел на часы. Прошло минут 30, как я лег. В квартире не было слышно ни звука, нет. Какой-то звук все-таки доносился из соседней комнаты, вроде бы похрапывание. Я встал, прошел в одних носках в переднюю, дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. Так и есть. Тетя Соня лежала на тахте и спала. Рядом с ней на полу валялась книга и стояла пепельница, в которой еще дымился окурок.